Ночью все кошки серы. Вечер, так нетерпеливо ожидаемый Д'Артаньяном и Портосом, наконец наступил. Д'Артаньян по обыкновению к 9 часам пришел к Миледи. Он застал ее в отличном расположении духа. Никогда еще она не принимала его так хорошо. Гасконец понял, что его записка была передана и оказала свое действие. Вошла Кэти и подала щербет. Барыня ласково взглянула на нее и улыбнулась. Но бедной девушке было так грустно, что она не заметила даже благосклонности Миледи. Д'Артаньян мысленно сравнил обеих женщин и должен был сознаться, что природа ошиблась, дав знатной даме низкую и продажную душу, а субретке сердце герцогини. В 10 часов Миледи забеспокоилась, и Д'Артаньян понял, что это значит. Она смотрела на часы, вставала, снова садилась, улыбалась Д'Артаньяну, но взор ее ясно говорил: «Вы очень любезны, но вы будете еще любезнее, если уйдете». Д'Артаньян встал, взял шляпу. Миледи дала ему поцеловать руку. Молодой человек почувствовал, как Миледи сжала его руку. Это было сделано не из кокетства, а из чувства благодарности за то, что он уходит. «Она дьявольски его любит», — прошептал Д'Артаньян и вышел. На этот раз Кэти нигде не ждала Д'Артаньяна. Ни в передней, ни в коридоре, ни у ворот. Д'Артаньян сам отыскал лестницу и маленькую комнатку. Кэти сидела, закрыв голову руками, и плакала. Бедная девушка, почувствовав прикосновение руки Д'Артаньяна, подняла голову. Д'Артаньян испугался, так переменилось ее лицо. Кэти ломала руки, не осмеливаясь вымолвить ни слова. Сердце Д'Артаньяна было малочувствительно, но оно было тронуто этой нежной скорбью. Он постарался убедить Кэти, что поступок его является только мщением. Через несколько минут Д'Артаньян услышал, как Миледи пришла в свою комнату. Он тотчас же спрятался в шкаф. Едва он успел закрыть дверцу, как раздался звонок. Кэти пошла к своей госпоже. Перегородка, отделявшая обе комнаты, была так тонка, что был слышен почти весь разговор. Миледи была вне себя от радости. Она заставила Кэти несколько раз повторить малейшие подробности ее свидания с мнимым Девардом. Что он отвечал, какое у него было выражение лица, казался ли он очень влюбленным. На все вопросы бедная Кэти отвечала прерывающимся голосом. Но Миледи не замечала ее грустного тона, до такой степени счастье эгоистично. Наконец приблизилось время свидания с графом. Миледи приказала потушить свечи во всей квартире, что облегчало исполнение плана Д'Артаньяна. Она велела Кэти уйти к себе и ввести графа де Варда, как только он придет. Кэти пришлось ждать недолго. Д'Артаньян увидел в щелку своего шкафа, что все погрузилось в мрак, и выскочил из своей засады в ту самую минуту, когда Кэти затворила дверь. «Что это за шум?» — спросила Миледи.
«Это я!» — шепотом сказал Д'Артаньян. «Это я, граф де Вард!»
«Ах, боже мой!» — прошептала Кэти. «Он не мог даже дождаться назначенного часа!»
«Что ж он не входит?» — сказала Миледи дрожащим голосом. «Граф! Граф, я вас жду!» Д'Артаньян осторожно отстранил Кэти и вошел в комнату. Ревность терзала его сердце. Он страдал почти так же, как бедная Кэти, которая в это время плакала в соседней комнате.
«Граф», — говорила Миледи ласковым голосом, нежно сжимая его руки в своих, — «я счастлива вашей любовью». «Я тоже люблю вас. Возьмите это на память о сегодняшнем вечере».
И, сняв с своей руки кольцо, она протянула его Д'Артаньяну. Д'Артаньян вспомнил, что видел это кольцо на руке Миледи. Это был чудный сапфир, окаймленный бриллиантами. Д'Артаньян хотел вернуть ей кольцо, но Миледи сказала: «Нет-нет, примите это кольцо в знак любви ко мне. Приняв его», — продолжала она взволнованным голосом, — «вы оказываете мне гораздо большую услугу, чем вы думаете». «Эта женщина полна таинственности», — подумал Д'Артаньян. В эту минуту он был готов ей все открыть, но она внезапно прибавила:
«Бедняжка! Это гасконское чудовище чуть не убило вас».
Чудовище был он сам.
«Вы все еще продолжаете страдать от ваших ран?» — продолжала Миледи.
«Да, очень», — сказал Д'Артаньян, не зная хорошо, что ответить.
«Я отомщу за вас», — прошептала Миледи, — «и отомщу жестоко».
«Черт возьми», — подумал Д'Артаньян, — «пожалуй, мне еще рано раскрыть свой обман». Эта женщина имела над ним какую-то непостижимую власть. Он ненавидел и обожал ее в одно и то же время. Он совсем забыл о своей мести. Пробило час, пора было расставаться, но Д'Артаньяну очень не хотелось уходить. Новое свидание было назначено на следующей неделе.
Бедная Кэти надеялась, что ей удастся сказать Д'Артаньяну хотя бы несколько слов, когда он будет проходить через ее комнату. Но миледи сама проводила Д'Артаньяна до лестницы. На другой день утром Д'Артаньян побежал к Атосу и рассказал ему о случившемся. Атос нахмурил брови. «Ваша миледи, — сказал он, — кажется мне низкой тварью. Вы плохо делаете, что обманываете ее. Теперь у вас появился злейший враг». Во время разговора Атос внимательно разглядывал сапфир, заменивший на руке Д'Артаньяна перстень королевы. «Вы смотрите на это кольцо?» — спросил гасконец, гордый тем, что может похвастать таким богатым подарком. «Да», — сказал Атос. «Оно напоминает мне одну фамильную драгоценность. Прекрасное кольцо, не правда ли?» «Да», — ответил Атос. «Значит, вы променяли его на ваш бриллиант?» «Нет», — сказал Д'Артаньян. «Это подарок моей прекрасной англичанке или моей прекрасной француженке. Потому что, хотя я ее никогда не спрашивал, но убежден, что она родилась во Франции». «Вы получили это кольцо от миледи?» — взволнованно воскликнул Атос. «Она мне дала его сегодня ночью». Атос, осмотрев кольцо, страшно побледнел. Он попробовал надеть его на безымянный палец левой руки. «Вам знакомо это кольцо?» — спросил Д'Артаньян. «Мне показалось, что я узнал его», — сказал Атос. «Но я, несомненно, ошибся». И он передал кольцо Д'Артаньяну. «Будьте добры, Д'Артаньян», — сказал он через минуту. «Снимите кольцо с пальца или поверните его камнем внутрь. Оно напоминает мне такие ужасные вещи, что я не в состоянии говорить с вами. Вы пришли ко мне о чем-то посоветоваться? Вы находитесь в затруднительном положении? Но погодите, покажите мне еще раз этот сапфир. Кольцо, о котором я вам говорил, должно быть с одной стороны поцарапано». Д'Артаньян снова снял кольцо и подал его Атосу. Атос вздрогнул. «Вот», — сказал он, — «смотрите, не правда ли это странно?» И он показал Д'Артаньяну небольшую царапину. «Но от кого же вам достался этот сапфир, Атос?» «От моей матери. Это кольцо — наша фамильная драгоценность». «И вы его продали?» — робко спросил Д'Артаньян. «Нет», — ответил Атос, загадочно улыбаясь. «Я подарил его однажды ночью, точно так же, как получили его и вы». Д'Артаньян задумался. Он взял кольцо и положил его в карман. «Послушайте», — сказал Атос, взяв его за руку, — «вы знаете, как я люблю вас, Д'Артаньян. Если бы у меня был сын, я не мог бы любить его больше, чем вас. Послушайте, откажитесь от этой женщины. Я не знаю ее, но поверьте мне, это погибшее создание. В ней есть что-то роковое. Вы правы, я расстанусь с ней. Эта женщина пугает меня самого». «Хватит ли у вас на это твердости?» «Да», — ответил Д'Артаньян, — «я готов на это хоть сию минуту». «Вы поступите правильно, дитя мое», — сказал Атос, пожимая руку гасконца. «Дай бог, чтобы встреча с этой женщиной прошла для вас бесследно». Атос поклонился Д'Артаньяну, как человек, дающий понять, что ему хотелось бы остаться наедине со своими мыслями. Вернувшись домой, Д'Артаньян застал у себя Кэти. Если бы бедная девочка проболела целый месяц лихорадкой, она, наверное, не изменилась бы так, как изменила ее одна бессонная и мучительная ночь. Ее послали к мнимому Варду. Ее госпожа была вне себя от радости. Миледи хотела знать, в какой день граф де Вард придет к ней в следующий раз. Бедная Кэти ожидала ответа Д'Артаньяна. Атос имел огромное влияние на молодого человека. Советы друга подействовали на гасконца. Он решил не встречаться больше с миледи. Гордость его была спасена, и самолюбие удовлетворено. Вместо всякого ответа он взял перо и написал: «Не рассчитывайте, сударыня, в ближайшее время на свидание со мной. Со времени моего выздоровления у меня столько занятий подобного рода, что я должен внести в них некоторый порядок. Когда настанет ваша очередь, я буду иметь честь известить вас об этом. Целую ваши руки, граф де Вард». О сапфире ни слова. Хотел ли гасконец сохранить его как оружие против миледи, или, будем откровенны, не решил ли он оставить кольцо у себя, чтобы продать его и на вырученные деньги экипироваться? Д'Артаньян передал письмо Кэти. Она прочла его и сначала ничего не поняла. Прочитав письмо вторично, она чуть не сошла с ума от радости. Кэти со всех ног бросилась бежать к Королевской площади. Сердце лучшей из женщин остается безжалостным к страданиям соперницы. Миледи поспешно вскрыла письмо. При первых прочитанных словах миледи позеленела, смяла бумагу и гневно спросила Кэти: «Что это за письмо?» «Это ответ на ваше письмо, сударыня», — сказала Кэти вся дрожа. «Не может быть!» — закричала миледи. «Джентльмен не мог написать женщине такое письмо!» Вдруг она задрожала и пробормотала. «Боже мой! Не узнал ли он?» И она остановилась. Она заскрежетала зубами и смертельно побледнела. Она хотела подойти к окну, ноги ее подкосились, и она упала в кресло. «Ей дурно», — подумала Кэти, и подбежала к своей госпоже, чтобы расстегнуть ей корсаж. Но миледи быстро встала. «Что вам от меня нужно?» — сказала она. «Я думала, сударыня, что вам дурно, и я хотела помочь вам», — ответила испуганная горничная. «Мне дурно? Вы принимаете меня за слабонервную женщину? Когда меня оскорбляют, я не падаю в обморок. Я мщу за себя. Слышите?» И она приказала Кэти удалиться.